микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно отметить годовщины выхода в свет первых номеров журнала «Стрекоза» и газеты «Гудок», рождение театра скепсиса и отрицания «Кривое зеркало» и вспомнить, конечно, другие исторические события. Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино». Она посвящена истории студии «Туркменфильм» от немого кино до экранизации священной книги отца всех туркмен, или, проще говоря, туркменбаши Сапармурата Ниязова «Рухнама». Во второй половине часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» издатель журнала «Антикватория» Кристина Руденцова и его главный редактор Полина Уханова. А далее леденящие душу темы «Человек, начиненный смертью. Нью-Йорк глазами перебежчика». Об этом в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа. Итак, примерно через 6 минут в нашем эфире программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Декабря 1875 года в Петербурге вышел в свет первый номер юмористического еженедельника «Стрекоза». В журнале участвовали Николай Лесков, Дмитрий Григорович. Первые рассказы публиковал Антон Чехов. Главной мишенью «Стрекозы» были нравы чиновников, дворянский и буржуазный быт, дачные мужья, пьяные купцы. С 1907 года с журналом сотрудничал Аркадий Аверченко. На несколько лет, с 1908 по 14, «Стрекоза» преобразовалась в знаменитый юмористический журнал «Сатирикон» с Аверченко во главе. Перед революцией «Стрекоза» возродилась. Октябрьскую революцию журнал встретил карикатурами на большевиков и фельетонами против советской власти. В январе 18 года «Стрекозу» закрыли.
19 декабря 1908 года в Петербургском театральном клубе начались спектакли театра «Кабаре. Кривое зеркало». Владела кабаре актриса Зинаида Холмская. Идейным вдохновителем был ее муж, театральный критик Александр Кугель. Вместе с режиссером Николаем Еврейновым Кугель создал новаторский театр скепсиса и отрицания. Труппу подбирали с кривозеркальным направлением мыслей. Осип Мандельштам писал, что благодаря «Кривому зеркалу» и другим театрам миниатюр публика прошла через культуру остроумия, высшую школу издевательства, академию изысканной нелепости. Главной мишенью стал оперный жанр. Неизменным успехом пользовалась «Вампука. Невеста африканская» – пародия на итальянскую оперу.
20 декабря 1947 года родился ударник знаменитой рок-группы «Кис» Питер Крис.
Первого декабря 1909 года комиссия экспертов, назначенная университетом Копенгагена, отвергла притязание Фредерика Кука на первенство в открытии Северного полюса и признала его за Робертом Пири. Документы, предоставленные Куком, комиссия нашла неубедительными. Некоторые эксперты поговаривали, что Кук попросту выдумал значительную часть научного отчета. Кроме того, несколько эскимосов из экспедиции Кука засвидетельствовали – полюса они не достигли. Один из провожатых опроверг утверждение Кука о восхождении на гору Маккинли. Роберт Пири был награжден золотой медалью Национального географического общества.
22 декабря 1876 года в Александрии родился основатель футуризма, итальянский поэт и литератор Филиппо Маринетти. Первый манифест футуризма, опубликованный в 1909 году в парижской газете «Фигаро», вызвал скандал. Маринетти стал кумиром для тех, кто жаждал другой действительности, других людей, другого солнца. Скандал на долгие годы стал тактикой футуристов. В дни триумфальных вояжей по Италии футуристы продавали билеты билеты на свои выступления так, что на одно место приходилось по 5-6 зрителей. Драки делались неизбежными. Маринетти провозгласил культ маскулинности, машинной силы и презрения к женщине, что она по сравнению с аэропланом. После Первой мировой войны Маринетти сблизился с Муссолини и стал апологетом фашизма. Маринетти остался верен футуризму до конца жизни, участвовал в организации выставок аэроживописи и скульптуры. Скончался Маринетти в 1944 году.
«23 декабря 1917 года вышла в свет газета «Гудок», завоевавшая популярность не только в железнодорожной среде. Хотя газета оставалась под зорким партийным контролем, работа в ней таких блестящих авторов, как Михаил Булгаков, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Константин Паустовский, Илья Ильф и Евгений Петров, принесла «Гудку» всесоюзную славу.
24 декабря 1915 года завершилась миротворческая пацифистская миссия в Европу промышленника Генри Форда, принесшая ему разочарование. Вместе со 120 пацифистами Форд отплыл из Нью-Джерси. Его лозунг «К Рождеству покинуть траншеи» призывал покончить с войной в Европе. Форд подсчитал, сокращение войны хотя бы на один день сохранит 30 тысяч жизней. Поскольку миротворческая стратегия Форда была неясной, над его миссией посмеивались. Пароход почти достиг Стокгольма, когда врач Форда уговорил его по состоянию здоровья вернуться домой. Автопромышленник истратил более 60 тысяч долларов и оставил своим компаньонам чек еще на 270 тысяч. С отъездом Форда его дело продолжила Международная мирная женская ассоциация.
На волнах Радио Свободы вы слушали исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас нас ждет беседа о кино. Программа Мумина Шакирова «Формула кино» продолжит воскресный цикл «Свободный день». Вы услышите рассказ о студии «Туркменфильм».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Кино в Туркмении начали снимать с середины 20-х годов прошлого века. Первый фильм «Провозглашение Туркменской ССР» был создан в 25-м году операторами Петроградской киностудии «Севзапкино», ныне «Ленфильм», Сергеем Лебедевым и Борисом Башем. Спустя год по решению местного совета народных комиссаров в Полторацке, ныне Ашхабад, была организована киностудия «Туркменфильм». Она выпускала пропагандистские ролики с говорящими названиями. К перевыборам советов, празднование 10-й годовщины Октябрьской революции в Ашхабаде или «Белое золото» о хлопкорубах Туркмении. Специальные агитаторы показывали фильмы в аулах, сопровождая их лекциями. В начале 30-х в республику пришел и художественный кинематограф. Кинорежиссер Мурат Алиев много лет проработал на туркменской студии. Ныне он живет в Москве. По его словам, постановку в те годы доверяли только приезжим режиссерам.
Когда на «Туркменфильм» пришли несколько русских режиссеров, там с 30-го года, вплоть до окончания войны, когда на «Туркменфильм» была эвакуирована киностудия имени Довженко, когда работали Марк Донской, снимал на «Туркменфильме», еще несколько режиссеров, которые сами снимали замечательные фильмы, знаменитые по тем временам. У «Далекая невеста» просто знаменитый фильм на весь Советский Союз был. 13 «Рома» немой фильм тоже снимался. В Туркмении, когда были центральные кинематографисты, которые снимали и одновременно с ними учились туркменские кинематографисты и рождались, ну, такие как Алтыкарлиев, кинорежиссер и киностудия, долгие годы носила его имя. И, можно сказать, его назвать основоположником туркменского национального кино. Вот Алтыкарлиев, который снял эпопею по роману Бердыке Бабаева «Решающий шаг». Это кино, которое было известно во всем Советском Союзе. А в Туркмении оно просто было обожаемо всегда зрителям. И музыка там была великого композитора Нуры Халмамедова. И благодаря этому фильму родилось много актеров. Это Баба Ананов, народный артист СССР. Это Артык Джалыев. Был знаменитый академический театр драмы имени Молла Непеса и Туркменфильм. Они как-то шли в тандеме. И вот актерская школа академического театра драмы и туркменское кино, они очень сплелись тесно. Лучшие актеры театра всегда снимались в лучших туркменских фильмах. Вот это вот этап, который можно охватить где-то в 20-30 лет, когда было создано масса очень хороших фильмов. От немых до звуковых первых послевоенных картин.
В 1948 году, после знаменитого Ашхабадского землетрясения, в руинах оказалась не только киностудия «Туркменфильм», но и почти вся столица. Кинофабрику восстановили спустя несколько лет. Второй этап развития национального кинематографа пришелся на конец 50-х годов, когда в республику вернулись первые выпускники ВГИКа.
Булат Мансуров, Хаджикули Нарлиев, который сначала пришел как оператор, Мухаммед Суинханов, Каков Арасахат, Язлы Сеидов, Курбан Есханов. Пришли отучившиеся, кто режиссерский, кто актерский, кто операторский факультет, кто сценарный факультет. С приходом этих новых талантливых, значит, это новый этап был туркменского кинематографа уже такого периода развитого социализма.
Именно 60-е годы многие эксперты и критики называют расцветом национального кинематографа. Хрущевская оттепель открыла новые имена и в Туркмении.
Прогремевший, по-моему, в 62-м году Булат Мансуров снял картину «Состязание». Это была его дипломная работа, которая, ну, просто моментально о туркменском кино заговорили во всем мире. Картина была сделана по рассказу туркменского писателя Нурмурада Сарыханова «Шукурбахши». Полулегенда, о которой даже Чингиз Айтматов в то время сказал, что кино, которое говорит о том, как музыка, искусство перековало мечи на орала. Потом он следом сделал по Платонову «Рабыню», потрясающую картину. Они с трудом проходили у властей, у партийных начальников, они вызывали какие-то. Но, тем не менее, Булат Мансуров сделал по Юрию Трифонову «Утоление жажды», знаменитый фильм, который, к сожалению, тоже шел с трудом и как бы вторым экраном, но это один из потрясающих советских фильмов о строительстве Каракумского канала. Параллельно Хаджикули Нарлиев в начале 70-х годов уже как режиссер создал знаменитую картину «Невестка». Картина, которая обошла весь мир. Абсолютно особый язык Хаджикули Нарлиева. Поэтический язык, ну, соответствующий, ну, некой такой скромности народа. Не болтливое кино, а кино образное. Все на взглядах. Ну и режиссеры, такие как Мухаммед Суинханов, Язлы Сеидов, тоже делали замечательные картины.
Очередной интерес к туркменскому кино возник у критиков и зрителей в перестроечную эпоху. На первый план вышла документалистика с ее свежим взглядом на жизнь. Мурад Алиев снял картину под названием «История одного пробега». Фильм завоевал огромное количество призов на многих международных фестивалях.
В 86-м году состоялся 5-й съезд кинематографистов, как его называют, революционным. А вот на волне, наверное, этого съезда многие молодые кинематографисты и игровики, и документалисты стали делать, ну, я бы так сказал, социальные фильмы. Вот «История одного пробега» — это публицистический фильм на очень острую для Туркмении тему. Это знаменитые ахалтекинские лошади, которым несколько тысяч лет. Великие лошади, наряду с арабскими скаковыми, с английской чистокровной. К моменту времени, о котором я рассказываю, 70-м годам, когда эти великие скакуны стали просто исчезать. Как порода, это было связано с разными указами советского правительства. Вот самое страшное, по селекции этой великой лошади ударил запрет на содержание лошади в личном подворье. А туркмен и лошадь, это понятие неразделимое. Доходило до страшных вещей, что некоторых даже какие-то колхозы сдавали на мясокомбинат лошадей, их пород, для того, чтобы отметку сделать по сдаче плана по мясу. Тема о том, что ахалтекинская лошадь – это не столько понятие животного, это нравственное понятие нации. Вот через трагедию лошади мне хотелось показать драму народа, который утрачивает свои корни, когда гибнет язык, когда гибнет лошадь, когда гибнет многое, что объясняет.
И все же туркменское кино никогда или почти никогда не оппонировало власти. Вольнодумством местные кинорежиссеры особо не отличались. Сценарный портфель советские годы формировался в Москве и, пройдя проверку на прочность, попадал в руки испытанных творцов. Репертуар туркменфильма мало чем отличался от продукции других среднеазиатских студий, считает кинооператор Сергей Щугарев, проработавший на Ашхабадской кинофабрике не один год.
Это о народных героях, это исторические фильмы, которые я снимал. Ну, максимум, что могло быть, вершина, там, какой-то народный эпос, что доверялось особо там, великим художникам, скажем так, зарекодавшим себя у власти. Только разница в этносе. Там герой один, у нас герой другой. Разница, может быть, слегка в ментальности туркменского народа, каким-то образом подчеркивалось, но раннее советское время, скажем так, до 70-х годов, активно снимались те же самые фильмы про басмачей.
А что такое ментальность туркменского народа? Каковы ее особенности?
Большая сдержанность по отношению там, к более импульсивному, допустим, казахскому народу. Больше внутреннее сосредоточение в себе. Акын мог сидеть на вершине бархана и петь песню, которую понимал он, понимали, скажем так, не хочется хохмить в эфире, но понимали бараны, которых он пасет, понимаете. Это было европейскому зрителю, который видел потом фильм, интересно, необычно, может быть, иногда нудно, но такова ментальность.
После просмотра множества туркменских картин в памяти остается один и тот же кинопейзаж. Бесконечные барханы, палящее солнце, пастухи, бараны, босоногие мальчишки и женщины, стыдливо прикрывающие свои лица. Кинорежиссер Мурат Алиев готов раскрыть тайну туркменского кино.
Туркмен, он в какой-то степени одинокий, странник, он же кочевник. Вот он, вот эта огромная пустыня, и вот эти философские категории, они как бы входили в творческую какую-то линию поведения. В этом есть некая философичность, да. Невестка. И много-много фильмов, я просто сейчас все не могу назвать, где вот это некое одиночество или такой некий диалог одного человека с природой. Туркменская ценность.
После распада СССР кино в Туркмении снимали первые 5-6 лет. Были победы на фестивалях, деньги на производство и внимание зрителей. История туркменского кино закончилась в конце 90-х, когда президент Сапармурат Ниязов неожиданно стал закрывать музыкальные школы, библиотеки и театры. Госкино он ликвидировал, но туркменфильм взял под жесткий контроль. Теперь Туркменбаши – главный драматург в стране, а экранизация его книги «Рухнама» – главная задача местных художников. Критиковать творчество президента решится не каждый. Но наш коллега из Ашхабада Халмурат Кылыч-Дурдыев попытался это сделать.
Камера направлена на президентский дворец. Народ остался за кадром. Я познакомился с тематическим планом киностудии за 2006 год. Большинство видов фильмы снимали или снимают по книге президента Туркменстана Сапармурат Ниязова «Рухнама». Остальные сказки и исторические легенды. Например, художественные фильмы «Священная Рухнама», «Сказка о счастье», «Познавать мир», «Песня белого ягненка» – все эти фильмы из книг Рухнама. Документальные фильмы «Дорога Сердара», «Мечеть великого Туркменбаши» и так далее. Недавно киностудия получила приглашение из Германии для участия в 57-м международном кинофестивале. Мы не можем участвовать на этом кинофестивале, потому что наши фильмы не соответствуют требованиям кинофестиваля, сказал представитель киностудии.
Большинство профессиональных кинематографистов покинули республику. Кто-то работает в России, кто-то в других странах. Знаменитый кинорежиссер Хаджикулин Арлиев вместе со своей супругой, некогда звездой туркменского кино Майгазель Аймедовой, живут в Москве. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино». От себя добавлю, что я с огромным интересом посмотрел бы фильм «Рухнама». Порой такие произведения куда важнее для понимания истории страны, чем многие другие не менее высокохудожественные фильмы. Ну что ж, мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Известный британский физиотерапевт Гарри Витчелл провел исследование, целью которого было выявить наиболее стимулирующие человеческие эмоции музыкальные композиции последних лет. Для этого доктор Витчелл прокручивал своим пациентам различные поп-шлягеры, замеряя у подопытных температуру, следя за измерением ритма сердцебиения и дыхания. В результате песни, которая вызывает у человека наибольшее ощущение радости и счастья, была признана LDN, певицы Лили Аллен. Наиболее возбуждающей — Song 2 группы Blur. Ну, а самой душещипательной, грустной и заставляющей рефлексировать слушателя была признана песня The Drugs Don't Work группы The Verve. Стоит добавить, что данное исследование было проведено по специальному заказу в преддверии 9-й годовщины со дня гибели принцессы Дианы. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. 'Cause baby,
романтическая композиция группы The Verve на волнах радио «Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Напомню, что сразу после краткой сводки новостей в эфире радио «Свобода» программа «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор журнала «Антикватория» Полина Уханова. А сегодня в 22 часа 7 минут в эфире спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и как главные темы выделят хоккей и кёрлинг. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода» в Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоялся митинг в память о погибших журналистах. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на нем собрались более 500 человек. Около 70 человек приняли участие в несанкционированном шествии от Дома журналистов до Новопушкинского сквера. Они держали свечи и портреты Владислава Листьева, Анны Политковской, Юрия Щекочихина и других убитых журналистов. Всего, по данным Союза журналистов России, за последние 15 лет в стране погибли 211 журналистов. В центре Москвы проходит акция активистов прокремлевского молодежного движения «Наши». По данным организаторов мероприятия, в ней принимает участие несколько десятков тысяч человек. Молодые люди в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек поздравляют ветеранов с Новым годом и 65-летием победы в битве под Москвой. В Крыму объявлены результаты состоявшегося в субботу народного референдума о вступлении Украины в НАТО. 98% участников неофициального референдума высказались против вступления страны в Североатлантический союз. Юридической силы результаты голосования не имеют. В секторе Газа сегодня совершено нападение на лагерь охраны главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Один из телохранителей Аббаса погиб, еще несколько человек получили ранения. Экс-президент Ирана Акбар Хашими Рафсанджани лидирует на выборах в Совет экспертов, влиятельный религиозный контрольный орган. По предварительным данным, он набрал почти в два раза больше голосов, чем пропрезидентский кандидат Махмуд Ахмадинеджад. Умеренный оппонент нынешнего радикального президента. В Багдаде сегодня группа боевиков, переодетых полицейскими, похитила не менее 10 сотрудников «Красного полумесяца». Вооруженные люди ворвались в офис организации, вывели оттуда людей и скрылись на автомобилях. Идет поиск нападавших и заложников. Это были новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы». Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня в гостях у нас главный редактор журнала «Антикватория» Полина Уханова. Полина, здравствуйте.
Добрый день.
Мы рады вас видеть. Уважаемые слушатели, напомню, задать гостям вопросы вы можете по многоканальному телефону. Наш номер 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России. Итак, журнал «Антикватория». Тираж этого издания 20 тысяч экземпляров, 160 полос в нем, и выходит журнал один раз в два месяца, начиная с 2003 года. Итак, первый вопрос к Полине Ухановой, главному редактору журнала «Антикватория». На обложку вынесены слова «искушение временем». Что для вас они означают?
Честно говоря, фраза «искушение временем» была придумана одновременно с названием журнала «Антикватория». Наверное, как и все издатели, мы потратили достаточно большое количество времени на создание этого слогана. Для нас антиквариат — это больше, чем какие-то старые вещи, даже чем больше, чем произведение искусства. Это способ жизни. Способ жизни в этих вещах, способ жизни в антиквариате, способ жизни в старом искусстве. Вот, наверное, слова «искушение временем» — это нечто, что мы хотели передать в нашем журнале и показать, насколько красивой может быть жизнь в старых вещах с антикварными вещами.
Спасибо, звучит очень интригующе. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Антикватория» мы попросили нашу коллегу Лилю Пальвереву.
«Антикватория», что называется, богатое издание, журнал с роскошными фотоснимками, позволяющими разглядеть все детали того или иного произведения искусства, напечатан на качественной мелованной бумаге, каждый номер запаян в полиэтилен. Здесь есть занятная рубрика, пользуясь сегодняшней терминологией, «проект». Ничего подобного ни в одном издании прежде мне встречать не доводилось. В полный разворот каждого номера печатается снимок, в котором статуи или статуэтки помещаются в некую среду, после чего начинают жить какой-то новой жизнью. Получается, к примеру, что Петр I – это одна фигурка, играет с античным императором, это другая фигурка в старинной работе «Шахматы». Признаюсь, впервые раскрывая этот журнал, я полагала, что весь он будет посвящен коллекциям отдельных галерей, торгующих антиквариатом, что это нечто вроде каталога лотов. Но нет, и галереи, и отдельные собиратели, разумеется, не забыты. Однако в антикватории немало также статей общего плана, и это делает журнал интересным не только для тех, кто связан с арт-рынком. И вот что ценно, публикации пересекаются, взаимодополняют друг друга. Скажем, читаешь в одном номере статью о фарфоре, встречаешь в ней упоминание об основании первой в Европе фарфоровой мануфактуры в Мессине, и тут же замечаешь ссылку на то, в каком выпуске можно найти публикацию, уже целиком посвященную знаменитому мессинскому фарфору. Надо сказать, что этот текст отменно хорош. Мало того, что в нем собраны точные конкретные сведения, так и заканчивается он абзацем, в котором читатель найдет меткое объяснение того, отчего некоторых людей поражает страсть к коллекционированию фарфора. Вот цитата. «Разные по стилю и по духу сервизы роднит только одно – невыразимая хрупкость при столкновении с бытием. Увы, перестав быть глиной, фарфор так и не стал камнем. Однако в этом его достоинство. Каждая разбившаяся чашка напоминает о бренности всего сущего и учит хранить то, что мы имеем. С огорчением замечу, таковы далеко не все статьи. Вот замачивай заголовок «Античные герои в залах Эрмитажа». Но дальше, увы, сплошные банальности. Афина у автора величественная, Афродита женственно прекрасная, Геракл, разумеется, могучий. Это сведения для учеников 5 класса общеобразовательной школы, а не для читателей специализированного издания. Редакции журнала «Антикватория» зададим три вопроса. Первый. Представляете ли вы, кто в сегодняшней России является типичным собирателем антиквариата? Каков его портрет? Второй. В одном из номеров я нашла подборку с описанием громких краж произведений искусства последних лет. Там упоминался так называемый «черный арт-рынок», когда шедевры крадут из музеев под заказ. До какой степени это явление распространено в России? И, наконец, третий вопрос. По вашим прогнозам, найдут ли когда-нибудь все похищенные недавно в Эрмитаже предметы декоративно-прикладного искусства?
О журнале «Антикватория» рассказала наша коллега Лилия Пальвелева, а издатель этого, простите, главный редактор этого журнала Полина Уханова сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 2212, и сейчас предложим Полине ответить на вопросы Лилии Пальвелевой. Напомню, первый из них. Представляете ли вы, Полина, кто в сегодняшней России является типичным собирателем антиквариата и каков его портрет?
Портрет, ну, скажем так, для начала я бы не стала говорить, что существует типичный покупатель антиквариата, поскольку, как и в любой другом, в любом хобби, в любом увлечении, это могут быть люди совершенно разные. Это могут быть как люди, которые увлечены определенной эпохой, и они могут собирать антиквариат, допустим, какие-то бронзовые фигуры, веера или, что, или книги. Есть люди, которые используют покупку антиквариата в качестве вложения денег. И это совершенно будет другой портрет у этого человека. Аудитория наших читателей и покупателей антиквариата достаточно разнообразна, поэтому я бы не стала их всех трясти под одну ребенку. Я бы сказала, что это люди очень разные. Портреты у них, как у всех людей, будут очень разные.
Ну, какая-то общая черта есть, хотя бы такая простая, как, наверное, какой-то имущественный ценз, как говорится. То есть довольно дорогое удовольствие собирать антиквариат.
Безусловно, довольно дорогое, если вы собираете, к примеру, картины или хорошую качественную мебель. Если же человек увлечен, опять-таки, какой-то эпохой или каким-то направлением, он совершенно не обязательно должен быть крёзом. Он может быть вполне обладать средним достатком, да, и при этом быть коллекционером. Я бы сказала, что объединяющее – это скорее увлечение старым искусством и любовь к антиквариату.
И вот это увлечение и любовь для вас, наверное, более важно, чем имущественный, скажем так, ценз.
Безусловно.
Ну что ж, спасибо. У нас есть звонок из Москвы от Анатолия Евгеньевича на линии. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас, здравствуйте.
Дамы и господа, я хотел вопрос задать Полине, я много времени не отниму. Полина, как с вами связаться? Вы не скажете телефон?
Да, пожалуйста, телефон нашей редакции 775-9013.
Уважаемые слушатели, есть более простые способы, чтобы найти издание. Достаточно поискать его в киоске или в подписном каталоге. А телефон мы обычно не называем, но в этот раз так и быть сделали исключение. Итак, второй вопрос Лили Пальвелевой таков. В одном из номеров журнала есть подборка с описанием громких краж произведений искусства. Там упоминается так называемый черный арт-рынок, когда шедевры крадут под заказ для частных коллекций, как правило, из музеев. Насколько это характерное для России явление, понятно, что от такого рода криминальных вопросов нам не уйти. Антиквариат — это группа риска, что ли, как говорится.
Ну, скажем так, черный арт-рынок существует во всем мире. Россия в данном случае, я думаю, что не исключение, но и этот процент от подобных краж ничуть не выше, чем в Европе или тех же самых Соединенных Штатах.
То есть такого какого-то особого российского налета, что ли, на этом
нет
особых специфической какой-то российской специфики?
Нет, дело в том, что у нас достаточно много вещей, которые не принадлежат музею. не принадлежат музеям, поэтому я думаю, что коллекционер в силах найти достойную вещь в антикварной галерее, ему для этого не обязательно заказывать кражу из какого-то музея.
И последний вопрос Лили Павелевой. По вашим прогнозам, Полина, найдут ли когда-нибудь все, что похищено недавно в Эрмитаже, все предметы декоративно-прикладного искусства? Вопрос я бы рискнул назвать риторическим.
Ну, я как оптимист, конечно, считаю, что когда-нибудь найдут. Да. А так время покажет.
На слове «когда-нибудь» мы с вами, я думаю, договоримся. Когда-нибудь очень размытое понятие. Ну что ж, я напомню, что в гостях у нас есть главный редактор журнала «Антикватория» Полина Ухарова. Напомню, и телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И продолжаем беседу. Как бы вы определили концепцию вашего издания? Я понимаю, что в заголовке все сказано. Антиквариат, он и есть антиквариат, но все же более подробно. Вот именно концепция, как вы глядите на это понятие. Название «Антикватория» достаточно красиво, чтобы сводить все к достаточно простым вещам.
Для нас антиквария — это некий мир, некая акватория антиквариата, но не только антиквариата, но и искусства. То есть концепция нашего издания, она немножко шире, чем увлечение и описание антиквариата. Я бы сказала, что концепция нашего издания направлена на пропагандирование искусства как такового, не только старого, но и современного. Если вы читали наш журнал, то в каждом нашем номере есть рубрика «Так называемое современное искусство», в котором мы рассказываем о современных художниках, скульпторах, керамистах и так далее.
Которые даже создают... на обложках есть фотографии, да, вполне современные.
Да, вполне современные работы, которые создают вещи, которые когда-нибудь тоже станут антиквариатом.
То есть вы так прогнозируете, есть такой момент?
Мы надеемся.
Ну, в общем-то, и правильно, любой исследователь должен быть прогнозистом в чем-то, даже если он изучает историю древнего мира. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Александр, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, какой ежегодный доход вашего журнала? Я надеюсь, вы работаете не в убыток себе. Спасибо.
Нет, мы работаем не в убыток себе, поскольку
точную
существуем.
Сумму можете не называть.
Да, существуем мы уже 4 года. Скажем так, доход позволяет нам существовать вполне достойно на уровне того, о чем мы пишем.
Ну что ж, со своей стороны замечу, что журнал очень красочный, яркий, глянцевый, можно сказать, и вполне соответствует, ну, в частности, моему пониманию слова «антиквариат». А было бы странно, если бы журнал об антиквариате выходил на какой-нибудь бледной, грязной бумаге, в плохой типографии. Ну, не соответствует как-то это пониманию такого слова. Мы уже говорили о читателях, на кого ориентирован ваш журнал. Вы можете сказать по прошествии вот тех лет, которые существуют в вашем издании, что у вас уже сформирована собственная аудитория, и вы заняли собственную нишу среди других изданий?
Нишу мы, безусловно, заняли. Я не боюсь об этом говорить, поскольку об этом говорит наша читательская аудитория и интерес читателей к нашему изданию, который сохраняется на протяжении достаточно уже большого периода времени. Что касается аудитории, конечно, у нас есть постоянные читатели, постоянные подписчики, но мы стараемся с каждым номером увеличивать эту аудиторию и привлекать новых любителей искусства, любителей истории и новых читателей.
Как-то вы расширяете связи с ними? Есть ли обратная связь? Есть, очевидно, сайт в интернете. Используете ли вы вот такие внестраничные, скажем так, методы работы с читателями?
Да,
письма получаете, наверное?
Да, да, конечно. У нас есть сайт в интернете. Потом в нашем журнале указаны все реальные адреса всех сотрудников здания. Нам пишут люди.
Электронные
письма,
электронные.
Да, электронные адреса, мы на них отвечаем. Кроме того, на форуме Первого канала у нас есть своя веточка, называется «Антиквартория», на которой каждый день мы обсуждаем темы искусства, темы антиквариата, и достаточно активно, и привлекаем достаточно большое количество людей.
А есть ли какие-то темы, которые вы разработали, опубликовали, исходя из пожеланий читателей? Есть такие случаи?
Да, мы скажем так, не то что конкретные темы, а конкретное направление. Читатели интересуются частными коллекциями, которые нельзя увидеть в музеях, которые не всегда доступны публике в каких-то выставочных центрах. Мы стараемся сохранять рубрику «Частной коллекции» и показывать нашим читателям собрание про каких-то людей.
А как это делается? То есть вы посылаете корреспондента, договорившись с коллекционером?
Да, мы работаем с коллекционером, мы посылаем корреспондента, фотографа, и вот взаимовыгодное сотрудничество вливается на страницы нашего журнала и нравится, к счастью, нашим читателям.
Интересно, а бывают такие коллекционеры, которые не соглашаются принять? Ведь есть такие, которые вот как скупой рыцарь сидит и втайне любуется своими сокровищами.
Ну,
есть такие?
Я боюсь сглазить, но у нас не было таких случаев.
Ну, дай бог, чтобы дальше не было. Но вообще этот есть такой типаж, по крайней
думаю,
мере.
Думаю, что да.
В общественном мнении такой типаж существует. Есть ли какое-то издание в России или за рубежом, кого бы вы могли назвать либо конкурентом, либо напарником, либо вот вы на кого-то ориентируетесь в мировой прессе? Есть кто-то, кто для вас близок?
Ну, скажем так, конкурентов я бы сказала, что у нас все-таки в России нет. В России у нас есть партнеры. Мы сотрудничаем со всеми изданиями, которые пишут на тему искусства антиквариата. Мы с ними дружим, у нас прекрасные отношения, поэтому в какой-то степени мы уникальны, в какой-то степени мы взаимодействуем с другими изданиями. Но исключительно по-дружески.
А на Западе?
На Западе...
Или на Востоке, это уж за пределами России, скажем так.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что мы в данном случае уникальное издание.
Неужели в мире никто не пишет специально об антиквариате?
Нет, в мире, конечно, пишут специально о антиквариате, но мы пишем не только об антиквариате, но еще и о современном искусстве. И у нас есть, опять-таки, какие-то эксклюзивные рубрики, поэтому я бы не стала сравнивать.
Эксклюзивные рубрики, например, какие?
Тот же самый фотопроект «Абсурд», о котором уже упоминалось. Эта идея наших учредителей, она абсолютно уникальна, и нигде аналогов ни в России, ни на Западе аналогов подобной рубрики нет.
А кто для вас пишет? Ведь чтобы писать на такую достаточно глубокую тему, нужны и авторы глубокие, и подкованные, что называется, имеющие понимание и в искусствоведении, и в проблемах чисто экономических, антиквариальных, если так можно сказать.
У нас достаточно сформировавшийся штат авторов. Это эксперты ведущих музеев России, а также авторы, эксперты по искусству, исследователи, которые работают за рубежом. И есть журналисты, которые увлечены темой искусства и достаточно глубоко в ней разбираются.
Какие-либо сложности, с которыми вам приходилось сталкиваться, ну, наверняка они были и есть, самые принципиальные, можете назвать? Самые, вот, самые сложные сложности.
Самая принципиальная сложность – это, как ни странно, человеческий фактор. Сложнее всего было собрать команду, на которую можно было бы положиться в любой момент, людей, на которые можно было бы доверять, безоговорочно или практически безоговорочно. Это самая сложная проблема.
Но, очевидно, вы находите в этой
да,
среде,
да, у нас
близко
она...
к музеям, к выставкам, галереям, да?
Да, у нас она, слава богу, решена, но это очень большая сложность.
Мало кто может сказать, что решил проблему команды. Это вы счастливые люди, если так говорите.
Практически решена, я не сказала на 100%.
Ну и последний вопрос, очень коротко. Какая тема, есть ли тема, на которую вы никогда писать не будете?
Не тема, а мы никогда не будем, скажем так... кидаться цифрами о стоимости той или иной вещи. Это принципиальная позиция. Потому что человек, когда он читает об искусстве и старом искусстве, ему совершенно не обязательно, чтобы у него перед глазами стояли астрономические цифры. Он должен проникнуться эпохой и понять душу этой вещи. А цена в данном случае
потом.
Абсолютно не обязательна.
Ну, пожалуй, это самый разумный подход. Большое спасибо, Полина. В гостях у программы «Читаем журналы» была главный редактор журнала «Антикватория» Полина Уханова. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Помните поговорку «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Но мы в Америке. Какой гром, какой мужик? А простой. Задолго до терактов 11 сентября 2001 года знали, что обычный самолет можно начинить взрывчаткой и направить его на комплекс зданий. Кому это было известно? Читателям пары романов, где такой ужас описан. Но какой эксперт в здравом уме примет фантазию писателя за предупреждение? После 11 сентября стало ясно, что об этом стоило подумать. Недавно я наткнулся на другой вариант теракта. В этом году вышла книга Алекса Беренсона «Faithful Spy» – «Правоверный шпион». Там мусульманские террористы, действующие в Америке, заражают несколько своих людей чумой, превращая человека в бактериологическую бомбу. Осталось разослать этих людей по нескольким большим городам, и бомба взорвалась. Насколько это вероятно? Я спросил об этом Маккинзи Иглен, специалиста по борьбе с терроризмом, сотрудника фонда Heritage. Это маловероятно, потому что будет трудно осуществить этапы этой операции. Создать вирусы смертельной болезни, заразить несколько добровольцев, им надо разъехаться по стране, зараженных ими людей быстро выявит и обезвредит современная медицина. Вряд ли такого рода теракт привлечет террористов, еще и потому, что число пострадавших будет сравнительно невелико. В книге «Правоверный шпион» террористы заранее продумали, как увеличить число пострадавших. Для этого они намерены отвлечь внимание врачей и страны в целом, устроив мощный взрыв в центре Нью-Йорка. Не стану рассказывать, как развиваются события в романе Алекса Беренсона. Вернемся к способу нанесения удара. Известно, что контрабандисты провозят наркотики разными путями. Например, товар помещают в презерватив, и курьер глотает десяток таких посылок. Можно ли таким образом провести, скажем, радиоактивные материалы, чтобы потом на территории США собрать так называемую грязную бомбу? Вот что думает об этом Петер Кент, сотрудник фирмы Rapid Scan System, которые поставляют приборы магнитного и другого контроля в аэропорты страны. Сама биология человека может воспрепятствовать тому, чтобы он, так сказать, спрятал в своем теле достаточное количество радиоактивных материалов. Хотя мы тут мало что знаем, мы этого просто не знаем. Госпожа Иглен, а что думаете вы о такой контрабанде? Я подозреваю, что это возможно. Мы уже давно требуем, чтобы на американских границах поставили новое поколение аппаратуры, способной засечь малейшую радиацию. Насколько мне известно, нынешняя аппаратура этого не заметит. Группа «Импульс. Грязная бомба». В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Сюда, в Нью-Йорк, я прибыл ровно 20 лет назад. В Америку не собирался, так получилось. Я был с группой советских туристов в Западной Германии, там попросил политического убежища. Вы хотите остаться в Германии? Мне все равно, хочу остаться на Западе. Немцы передали меня американцам, и вот 17 декабря 1986 года я прибыл в Нью-Йорк. Международный комитет спасения определил меня в общагу на Атлантик-авеню в Бруклине. В двухкомнатной квартирке со мной жили другие перебежчики, два чеха и венгр. Мы спали на брошенных на пол матрасах. Одеяла имелись, простыней не было. Вместо подушки я клал свернутый в ком пиджак, где хранились мои документы. Комитет спасения выдавал каждому из нас баснословную сумму – $55 в неделю. Мы еще не привыкли тратить, как американцы, и нам хватало.
Меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
20 лет назад Нью-Йорк буквально растрогал меня своей беззащитностью. В центральную библиотеку-читальню пускали в пальто и с сумкой. На выходе не проверяли. Это же сколько книг можно вынести? Чтобы попасть на самолет Нью-Йорк-Вашингтон, можно было приехать в аэропорт за 5 минут до вылета. В твой чемодан никто не заглядывал, вези хоть пулемет. Документов не спрашивали, плати и лети. В какой-то бульварной газетке я увидел карикатуру. Псина с лицом Горбачева, извините, по собачьи, пользовала другую псину с головой тогдашнего президента Рейгана. Как позволяют такое безобразие, подумал я. Убежать из Советского Союза оказалось легче, чем убежать от советского образа мыслей. Мой словарный запас не годился даже для того, чтобы найти уборную на вокзале. «Где тут у вас лаватри?» — уныло спрашивал я. Потом выяснилось, что в Америке это заведение называют «реструм». Как-то в компании американцев я сказал комплимент даме. Вместо «вы такая стройная, слим» я пробубнил «слайм», «шваль».
Нам усталый шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас ее домашней.
Судя по художественной литературе, иммигранту следует ностальгировать. Пьяный Штирлиц склонился над картой России. Его рвало на родину. Штирлиц – идейный борец. Мое поколение было безыдейным. Нас рвало оттуда. Мой опекун в комитете спасения, Тася Суди, предупредила, что перебежчикам иногда снятся кошмары. «Только не мне», – отвечал я. Через полгода стало сниться, что я вернулся в Москву, а вот обратно в Америку никак. Или я приехал за родителями, и пока они складывали вещи, отец умер. Ни в какую Америку они не собирались, но вскоре отец действительно умер. Психологи говорят, что у советского человека отягченное подсознание.
Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
Александр Городницкий не прав. Никто из моих друзей и знакомых не чувствовал никакой ностальгии. Ну, разве те, кто не смог нормально устроиться? Тоска по родине, давно разоблаченная Марокко.
Манит нас ее домашней, мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье, мне снежок, как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна, не спеши любовь оплакать, подожди меня обратно, над Канадой небо синее.
Вы слушали программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока». В следующем радиочасе программа «Мифы и репутации. 125 лет еврейской эмиграции из России. Когда и почему начался исход российских евреев, русская революция и судьба еврейского населения». Повтор программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже шестой раз.
Мы ожидаем, что в 2008 году в связи с президентскими выборами в России давление на прессу усилится.
В столкновении был виноват экипаж американского топливозаправщика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта встреча не может состояться в российском посольстве. Я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.